Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Чего требует противостояние религиозному отступничеству?
Мы продолжаем следить за последней неделей земной жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Открывайте, пожалуйста, 11 главу. Неделя эта последняя в его жизни была насыщенной событиями. В первые дни Господь въехал в Иерусалим, торжественно вошел в Иерусалим. Как инспектор осмотрел храм, также в первые дни Господь проклял смоковницу и очистил Иерусалимский храм. Вот о том, как произошло это очищение, мы и поговорим сегодня, и, как всегда, начнем с чтения. Евангелие от Марка, 11 глава, стихи с 15 по 19 включительно. «Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Как мы уже отмечали с вами в предыдущей проповеди, религиозная жизнь Израиля была подобна бесплодной смоковнице. Много шумной, красивой листвы, но нет доброго плода. Иудаизм с каждым годом все более и более деградировал. Храм, как религиозный центр поклонения Израиля, отражал эту деградацию наиболее ярко. Храмовый комплекс превратился в место торговли, спекуляций и личного обогащения религиозной элиты народа Божьего. Ежегодно несколько миллионов человек посещало храм. Миллионы людей приходили туда. Евреи, живущие за пределами Палестины, мечтали побывать в храме. Для некоторых это становилось мечтой всей жизни. Люди жертвовали деньги, люди покупали голубей, люди покупали жертвенных животных, крупных животных, волов, овец, покупали коллективно, несколько человек. Существует сведения о том, что овец покупали одну овцу, одного агнца на 10 человек. Была такая практика. Ну, богатые люди могли себе позволить больше, они могли купить несколько жертвенных животных, даже один богатый человек мог принести в жертву вола. Религиозная жизнь кипела в храме, но плодов не было. Пожертвование денег превратилось, по сути, в грабеж. Вы спросите, каким образом? Я объясню. В те времена в Палестине в обращении находились три вида монет. Римские, греческие, ну и местные, скажем так. Так вот, на римских монетах и на греческих монетах было изображение царя, лидера. И евреи, имеющие заповедь «Да не будет пред тобой никакого кумира, никакого изображения», считали, что такие монеты в храм пожертвовать нельзя, потому что на них изображение. Это языческие деньги, жертвовать их нельзя. Поэтому для того, чтобы совершить пожертвование, необходимо было поменять римские и греческие монеты, нужно было поменять на местные. Но я думаю, что каждый из вас хотя бы раз в жизни менял валюту в каком-нибудь пункте обмена валют. Не так ли? Так вот, в храме, прямо в храме находились пункты обмена валют. Там сидели миновщики за столами, у них были разложены деньги, и они совершали этот обмен. И брали огромные проценты. Около 25% они брали себе. Вы, например, меняете 100 рублей, и вам нужно 25 рублей заплатить за эту операцию. Это огромные сверхпроценты. Деньги там вращались в храме огромные. Нужно учитывать еще, что каждый еврей старше 20 лет, обязан был ежегодно жертвовать деньги на содержание храма. Это был ежегодный храмовый налог. В то время он составлял половину сикля, что составляло средний заработок за 2 дня. Ну, немалые, в принципе, деньги. Но какой сейчас средний заработок за 1 день? Может быть, 1000 рублей, да? И вот представьте, что каждый человек должен пожертвовать в храм 2000 рублей. И четверть ему нужно было переплатить еще 500 рублей менялом. Так что пожертвовать деньги было непросто. Но купить животное для приношения в храме было еще сложнее. Любой, кто захотел бы пожертвовать животное, он должен был приобрести животное, согласно учению Ветхого Завета, у которого нет пятна и порока. И инспекторы находились специальные в храме, которые внимательно смотрели за тем, чтобы животное было без пятна и порока. И вот так получалось, что если вы купили животное в храме, то оно проходило инспекцию, его можно было принести в жертву. А если вы только купили животное за пределами базаров Анны, я дальше поясню, что это такое, то животное никогда не проходило проверку и для жертвоприношения не подходило. Хочешь принести животное, покупай у нас, только у нас, эксклюзивное право. Но цены на животных были во много-много раз больше, чем на обычных рынках. Разные сведения существуют, но чаще всего повторяется такая информация. Голуби, наиболее часто приносимая в жертву птица, бедные могли принести голубя в жертву. Так вот, голуби в 20 раз в храме стоили дороже, чем недалеко от храма на каких-нибудь обычных рынках. А волы и овцы, и агнцы стоили в 10 раз больше, чем 8-7, там разные сведения, где-то даже больше, чем в 10. Но средняя информация в 10 раз дороже, чем на обычных рынках. Человек, собирающийся поклониться Богу в храме, сначала переплачивал за обмен денег, а затем тратил в десятки раз больше на приобретение жертвенного животного, чем могло бы при его покупке в другом месте. Это был узаконенный грабеж. Контролировал всю храмовую торговлю бывший первосвященник Анна. Вообще первосвященник, согласно Писанию Ветхого Завета, избирался пожизненно. Пожизненно, до смерти. Но в результате римской оккупации римские власти контролировали выбор первосвященника и, по сути, назначали тех первосвященников, которые хотели. И Анна был уже первосвященником в отставке. И он не был первосвященником на тот момент действующим. Действующим был Каиафа. Но народ понимал, что вмешательство Рима в религиозную жизнь Израиля несправедливо, и поэтому его продолжали считать еще первосвященником, так как он еще не умер. Но также и Каиафу считали первосвященником. Так вот, Анна контролировал всю торговлю в храме. Тот, кто хотел торговать, должен был сначала ему заплатить за право торговли, ну, как на наших рынках, а потом выплачивать большой процент с прибыли. Так должны были платить менялы, так должны были платить продающие голубей и жертвенных животных. И неудивительно, что Анна сколотил себе огромное состояние. Он был очень-очень богат. И благодаря своим огромным деньгам Анна подкупал римских правителей, римские власти и приводил на пост первосвященника своих родственников. И Каиафа, первосвященник, законный первосвященник на тот момент, был его зятем. Как говорят сегодня, у Анны было все схвачено. Он решал все вопросы. С Римом – пожалуйста, с бывшими первосвященниками – пожалуйста, с саддукеями – пожалуйста. Он был очень большой человек, очень богатый и очень влиятельный человек. Кстати, именно поэтому, когда Иисуса арестовали, его в первую очередь повели к кому? К Анне. Хотя действующим первосвященником был Каиаф. Это был влиятельный человек, большой человек, человек бессовестный, человек нечестный, человек лукавый, человек хитрый, но религиозный лидер. Конечно, простые люди были недовольны, они говорили: горе дому Анны и так далее. Но никто, кроме нашего Господа Иисуса Христа, открыто не противился всему этому беззаконию, которое творилось в храме. Намного ли лучше обстоят дела в современных храмах? Не идут ли церкви в наши дни путем, подобным пути отступнического иудаизма? Законнические взгляды на спасение – это отступничество. И миллионы людей во всем мире, следуя учению своих церквей, постятся, молятся, посещают богослужения, что-то они только не делают. Для того, чтобы заработать себе спасение, жертвуют деньги, чтобы получить расположение небес. Они совершают ошибку фарисея, который пошел в свой дом неоправданным, хотя имел потрясающий список своих религиозных заслуг. Заблуждение либеральных богословов, отрицающих чудеса Библии, подобны заблуждениям саддукеев. Большинство религиозных лидеров, контролирующих храм, были саддукеями. И они, как и современные либералы, не верили в загробную жизнь, они не верили в существование духовного мира, ангельского мира. Так и сегодня либералы отрицают чудеса Писания, но называют себя христианами. Финансовая нечестность в церкви, коррупция – это признак отступничества. Тот, кто использует служение для обогащения, просто уподобляется нечестивому Анне. Также пренебрежение церковной дисциплиной, отсутствие проповеди, разъясняющей Писание, наличие служителей, не соответствующих библейским требованиям – все это признаки отступничества в храме Божьем, который есть церковь. Церковь – это духовный храм. Иерусалимский храм имел стены, крышу, пол-потолок. Церковь – духовный храм. Церковь – это духовный храм. И в церкви может быть элементы отступничества, так же, как они были в Иерусалимском храме. Знаете ли вы, как христианину следует относиться к этому? Знаете ли вы, как христианину следует реагировать на проявление отступничества? Сегодняшняя проповедь называется «Чего требует противостояние отступничеству?». Для ответа на этот вопрос обратимся к прочитанному в самом начале отрывку. Мы будем учиться у нашего Господа Иисуса Христа. Кстати, противостояние религиозному отступничеству – это еще одна грань в деле уподобления Иисусу Христу. Тот, кто хочет быть похожим на Христа – тот, кто хочет быть таким, как Он, тот, кто хочет отражать Его характер, он должен быть смелым и решительным борцом с религиозным отступничеством. Нужно быть любящим пастырем, каким был наш пастырь Христос, но не надо забывать, что он был и мужественным, смелым и решительным борцом с религиозным отступничеством. Во-первых, противостояние религиозному отступничеству – требует решительных действий. Стих 15-16. Мы видим здесь решительные действия нашего Господа. «Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь». Мы видим здесь Иисус входит в храм и приступает к решительным действиям. Он начал выгонять продающих и покупающих из храма. Кстати, это уже второе очищение храма, совершенное нашим Христом. Евангелист Иоанн говорит о том, что первый раз Господь очистил храм в начале своего служения, и вот здесь за несколько дней до своей смерти на кресте, в последнюю неделю своей земной жизни, Иисус еще раз очищает храм. Он понимает, что ситуация не изменится после этого, но он все равно делает это, потому что он святой Сын Божий, он не может терпеть отступничество рядом с собой. Столы миновщиков с лежащими на них монетами, представьте себе, приготовленными к обмену, скамьи продающих голубей оказались перевернутыми. Мы можем представить, что творилось в храме. Стук падающих скамей. Звон разлетающихся в разные стороны монет. И, конечно же, миновщики не хотели их терять. вопли недовольных продавцов, покупателей, меняющих деньги, блеяние животных, шум крыльев голубей, хаос, беспорядок. Обычно Иисус делал порядок, и здесь Он делает беспорядок, потому что этот беспорядок лучше того ложного порядка. 16 стих. «И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Для того, чтобы сократить путь из одной части Иерусалима в другую, жители привыкли к одному простому приему. Они ленились обходить храм. И поэтому, сокращая путь, они шли через территорию храма, через двор язычников». Ну, вы знаете, пренебрежительное отношение к язычникам навязывалось пастырями Израиля, фарисеями. Если там могут быть язычники, то уж евреи точно могут пронести поклажу, куда им нужно, и сократить дорогу. Поэтому люди просто шли, просто превратили часть храма, двор язычников, не только в базар превратили религиозные лидеры, а простые люди превратили в пешеходную дорожку. И они просто носили свои поклажи, и Господь не позволял этому. Люди потеряли страх перед Богом, люди потеряли благоговение перед Богом. И Господь воспротивился этому, не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И интересно, что никто не схватил Иисуса, не арестовал Его в тот момент, никто не ударил Его в ответ. Видимо, люди чувствовали, что от Него исходит особая власть. Некоторые не понимали, что, какова природа этой власти, но люди не могли противиться, никто не восстал. Господь наводил порядок, и никто этому не мог помешать. Господь бросает вызов религиозному отступничеству, Он рискует и предпринимает решительные действия. К сожалению, христиане порой мирятся с отступничеством в своих церквах, в своих жизнях. Они спокойно терпят, когда их питают непонятно чем, только не Словом Божьим, историями различными, шутками, бесплодными рассказами. Они спокойно терпят, когда церкви пренебрегают церковной дисциплиной. Они спокойно терпят, когда им навязывают бремена неудобоносимые, законнические взгляды на спасение и освящение. Они спокойно терпят проникновение лжеучений, либеральных доктрин. И, кстати, сегодня в современной культуре это считается высоко, это толерантно, это сила. Но в глазах Бога это неверность, это поиск компромисса с грехом и заблуждениями. Итак, Иисус предпринял решительные действия в храме. А какие же решительные действия должны принимать мы, сталкиваясь с отступничеством? Допустимо ли, например, в некоторых случаях применение физической силы, как это делал Господь в храме? Давайте об этом поговорим немножко. Если церковь встала на путь отступничества, и несмотря на все усилия христианина, в ней ложное богословие, в ней нет церковной дисциплины, в ней серьезные проблемы, служители живут в грехе, и несмотря на все усилия изменить ситуацию, у вас ничего не получается, единственное решительное действие – это выйти из такой церкви. Если кто-то из ваших близких стал на путь отступничества, упорства в грехе и не поддается библейскому влиянию, а напротив оказывает на вас негативное влияние, то согласно 1 Коринфянам 5:11 с этим человеком нужно разорвать общение, чтобы устыдить ему и показать ему, что твое упорство в грехе не одобряется мной. И не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, как пишет Павел. Ему должно быть стыдно. Не общайтесь с ним, чтобы ему стало стыдно. Если вы общаетесь, он не стыдится, он становится наглым, дерзким и укореняется в своем грехе, и вы грешите вместе с ним, потому что не предпринимаете решительных действий. Если в церкви появляется человек, сеющий разделение, распространяющий греховное влияние или даже ложное учение, пастыри должны защитить общину от этого зла. Конечно, в такой ситуации допустимо не пускать, даже физически не пускать его на богослужение. Ну а в случае его проникновения ему нужно принудить покинуть собрание святых. Возможно, даже обращение в полицию для защиты от людей, препятствующих проведению богослужения. Мы, конечно, не воины, мы не должны устраивать потасовки, но мы должны сделать все, чтобы защитить овец от негативного влияния и даже отдать свою жизнь физически, защитить наследие Господне. Итак, для того, чтобы противостояние религиозному нечестию требует решительных действий. Это первое, что необходимо. Это ваша ответственность. Во-вторых, противостояние религиозному нечестию, религиозному отступничеству требует строгого обличения. Стих 17. «И учил их, говоря, не написано ли дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Обратите внимание, борясь с религиозным отступничеством, Иисус не только действовал, но и говорил, он обличал. Он не только выгонял торгующих из храма, он не только переворачивал столы и скамьи, но и словесно обличал религиозный обман. И в своем обличении Иисус цитирует два места Ветхого Завета, двух пророков Ветхого Завета. Первая цитата: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов» – это цитата из пророка Исаии. Исаия, 56 глава, стих 7. Господь говорит: «Дом мой наречется домом молитвы». Он не случайно говорит «для всех народов». Согласно Божьему замыслу, храм должен был стать местом поклонения для представителей всех народов. И специальный двор язычников был местом, куда должны были приходить представители всех народов для поклонения Богу. Заходить за черту, отделяющую двор язычников от остальной части храма, было запрещено. На этой черте существовали специальные таблички, на которых было написано, что всякий, кто зайдет за эту черту, будет убит. И храмовая стража имела право арестовывать и убивать того, кто пытается зайти за эту черту. Но двор язычников существовал, и представители всех народов по Божьему замыслу должны были приходить в этот храм и поклоняться Богу. Могли были прийти в этот храм и поклоняться Богу. Но именно в этой части храма был устроен рынок. Именно в этой части храма, предназначенной для поклонения людей из разных народов, был устроен рынок. Таким образом, Иисус обличает их в том, что та часть храма, которая предназначена для людей разных народов, для их поклонения, превращена в рынок. Этот рынок не только грабил людей, но еще и препятствовал функционированию храма в соответствии с Божьим замыслом. Итак, Иисус обличил религиозных лидеров Израиля, руководителей храма, начальников храма, первосвященников, в том, что своей торговлей они исказили основной замысел Бога о храме. Стать местом для молитвы, для поклонения людей разных народов. Вторая цитата: «А вы сделали ее вертепом разбойников», взята у пророка Иеремии, Иеремии 7:11. «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Иисус цитирует Иеремию. И он говорит: «Вы превратили в храм вертеп разбойников». Слово «вертеп» в оригинале означает «дыра, логово или пещера». Причем речь идет о пещере, предназначенной для укрытия людей. Это было понятно слушателям очень хорошо. Иисус сравнивает тех, кто контролирует храм, с разбойниками, с грабителями. Он говорит: «Вы грабители». И обличает их в том, что вы превратили храм в логово грабителей, в логово разбойников. Угроза, исходящая со стороны разбойника, была хорошо известна в те времена. Люди боялись путешествовать, они собирались в группы, чтобы хоть как-то отбиться от нападения разбойников. Мало кто делал так, что он в одиночку взял и пошел куда-то. Люди даже ждали, пока представитель римских властей со своей стражей будет ехать, чтобы идти рядом с ним, сзади него, и как-то себя обезопасить от разбойников. Разбойники угрожали людям на дороге. Особенно была опасна дорога, ведущая из Иерихона в Иерусалим. Это был узкий, извилистый путь, и среди множества пещер, расположенных на этой дороге, скрывались разбойники, поджидавшие путников. Люди шли из Иерихона в Иерусалим, и они боялись, что на них нападут. Когда шло много паломников, Нападений было мало, разбойники тоже боялись нападать. Люди преодолевали этот путь и радовались, что на них не напали. Они приходили в храм, и на них нападали гораздо более страшные грабители, религиозные лидеры Израиля, которые опустошали их карманы, которые обманывали их, которые учили их лжи за их же деньги. Согласитесь, это очень строгое обличение. Господь очень строго обличает первосвященников и книжников. Это очень строго, очень решительно. Печально, но иногда христиане не уподобляются здесь Христу. Встречаясь с отступниками, они проявляют малодушие. Они как-то растворяются. Куда-то девается их мужество. Некоторые такие строгие со своими женами. Но когда они видят отступника, они превращаются в таких мягких и потерянных людей. Где же ваше мужество? Где же ваша решительность? Где же ваша смелость? Где же ваше уподобление Христу? На прошлой неделе я беседовал с одним человеком, который регулярно ходит к отступнику, к отлученному, и говорит с ним на отвлеченные темы. И чуть не упал со ступеньки. Я говорю, ты обличаешь его в грехе? Нет, мы говорим на нейтральные темы. Я сказал ему, ты грешишь. Вы можете представить себе Иисуса, который спокойно беседует с книжниками и фарисеями о погоде, политике, о вкусной и здоровой пище и не обличает их? Вы можете? Вы знаете такого Иисуса? Такого Иисуса не существует. Его придумывают люди, но в Библии такого Иисуса нет. Настоящий исторический Иисус другой. Вы можете себе представить Иисуса, который отправляется на работу, на рыбалку, пикник, и говорит книжники и фарисеи, берите удочки, пойдемте, мы сделаем пикник с вами. Мы не будем говорить о том, что вы идете в ад, о том, что вы отступники, это все, мы на нейтральные темы будем говорить. Я не могу, потому что такого Иисуса не существует. У нас Иисус не таков. Он не мог молчать, сталкиваясь с врагами дела Божьего. Он не мог не обличать религиозный обман. Не молчите и вы. В Ефесянам 4.11 сказано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Нежелание обличать греховные дела – такое же зло, как и участие в них. Вот что нужно для противостояния религиозному отступничеству. Во-первых, нужны решительные действия. Во-вторых, нужны строгие обличения. В-третьих, противостояние религиозному отступничеству требует готовности к страданиям. Люди не хотят решительно действовать и не хотят обличать, потому что они не готовы к страданиям. Они не готовы страдать. Но Господь был готов страдать. Стих 18-19. «Услышали это книжники и первосвященники и сказали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Первосвященники и книжники все поняли. Обличение все, они поняли, что под ворами он имеет в виду их, а под вертепом разбойников храм, который они превратили из святого места в место греха. Они все поняли, они были не глупые люди, и они покаялись? Нет, они решили убить Иисуса. Его нужно убить. Он нас обличает, его нужно убить. Проблема решается очень просто. Нужно убрать того, кто нас обличает. Они решили убить Сына Божьего. Иисус, конечно, понимал, что своими действиями он вызывает огонь на себя, бросает вызов лжепастырям Израиля. Он в одиночку сражается с отступническим иудаизмом. Он великий воин. Однако, несмотря на готовность страдать, Иисус не ищет смерти преждевременно. Книжники и первосвященники готовы были схватить Иисуса, но боялись людей. Люди дивились учению Его. Иисус не пытался скорее приблизить свою смерть. Он знал, что время ареста еще не наступило. Поэтому, когда стало поздно, когда схватить Его было возможно и легко, Он ушел за город, чтобы провести ночь, скорее всего, опять в Вифании. И здесь баланс в личности Христа. С одной стороны, Он готов страдать, с другой стороны, Он не ищет страдания, лишь бы быстрее умереть. Противостояние религиозному отступничеству требует такого баланса. С одной стороны, мы должны быть готовы страдать, мы должны проповедовать истину, мы должны помнить, что Стефана убили, многих проповедников времен Реформации убили, четвертовали, разрубили на куски, что с ними только не сделали. Мы должны быть готовы, что в наше спокойное время противостояние любой форме религиозного отступничества не будет стоить нам дешево. Если мы уподобимся Христу в этом противостоянии, Нам могут угрожать, на нас будут клеветать, нас будут лишать доброго имени. Мы услышим множество злобных обвинений в свой адрес. Я слушаю это постоянно, читаю. Но в своей готовности к страданиям недопустимо специально делать все для того, чтобы испить из этой горькой чаши. История церкви повествует об одной особой религиозной группе, с названием происхождения которого нам неизвестно. Это группа циркумцеллионов. Она образовалась в 340 году. И вот сторонники этой группы считали, что пострадать, умереть – это самое лучшее для христианина. Но к их несчастью гонения к тому времени уже прекратились. И поэтому они пытались искусственно создать гонение двумя путями, или искусственно создать страдания двумя путями. Первый путь – они просто шли в вооруженную борьбу с теми, кого они называли исказителями веры. Второй путь – это путь самоистязания. Некоторые из них, наиболее фанатичные, прыгали со скал и заканчивали жизнь самоубийствами. Были такие акции массовых самоубийств, и они думали, что страдают за Христа. Согласитесь, это ошибка. Мы не должны стремиться к страданиям, но мы должны быть готовы к тому, что страдания придут. Мы не вызываем их специально, мы не провоцируем их специально, мы просто стараемся быть послушными Богу. Поэтому в равной степени заблуждается и тот, кто надеется вообще избежать страданий в служении, и тот, кто преднамеренно, искусственно создает страдания, ищет страданий. Я хочу, чтобы мы уподоблялись Христу, чтобы мы были решительными воинами, таким, каким был Он. Я очень часто слышу о малодушии, о слабости. Кто-то с кем-то встречается. Ты сказал ему: нет, я не могу, это друг, родственник. Куда-то человек растворяется. Это не похожесть на Христа. Это не похожесть на Христа. Противостояние религиозному отступничеству требует решительных действий, строгих обличений, готовности к страданиям. Не проявляйте безразличия, трусости, нерешительности. Помните строгое предупреждение апостола Иоанна: боязливых же и неверных участь в озере, горящем огнем и серою. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!